20 век начинается. Катастрофа на Ходынском поле. Последний из династии Романовых Николай II Александрович был крайне непопулярным правителем. Само его вступление на престол в 1896 году омрачили события жуткие и трагические. Решили устроить народные гуляния с раздачей подарков и угощений. В цветастые платки были завернуты булки, пряники, полфунта колбасы, мешочек орехов и эмалированная кружка с вензелями их величеств. По тем временам вещи нужные. Для мероприятия выбрали Ходынское поле — крайне неудачное место. От прежних снесенных павильонов там остались канавы и ямы. Их не засыпали, а просто прикрыли досками. Поставили новые ларьки. Возвели помост, некое подобие эстрады. Там должны были выступать певцы и актеры. Народу собралось, видимо-невидимо. Все мечтали заполучить дармовой гостиниц и очень боялись, что подарков на всех не хватит. Стали приходить заранее, и к моменту начала представления на поле скопилось уже много тысяч человек. Народ напирал, и доски, которыми были прикрыты ямы, не выдержали. Люди стали проваливаться, но те, что были сзади, не понимая, в чем дело, продолжали проталкиваться вперед и тоже падали, давя друг друга. Выбраться из толпы было невозможно. Ямы были целиком заполнены трупами и умирающими, а прямо по ним шли люди, давя каблуками тех, кто не погиб при падении. Во многих местах толпа сжимала людей так, что они умирали от удушья, но оставались стоять. Всего погибли около 1500 человек. Еще примерно столько же получили увечья и ранения. Но все это время на помостах продолжалось представление, исполняли государственный гимн и «Славься». О случившемся доложили императору, но праздничная программа не была остановлена. Царь заявил, что хотя Ходынская катастрофа — это величайшее несчастье, однако она не должна омрачать праздника коронации, и отправился на бал во французском посольстве, где даже танцевал. Тот факт, что коронационные торжества продолжались после столь страшной катастрофы, вызвали серьезные возмущения в обществе. Именно из-за ходынских событий Николай II получил прозвище «Кровавый». «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот», — предрек Константин Бальмонт. Аэродром. Но Ходынское поле может гордиться не только мрачной славой. Здесь находился центральный аэродром, с которого совершались испытательные полеты русских и советских авиаторов. Открыт он был еще в 1910 году, а последний самолет с этого взлетного поля поднялся в 2003 году. Вблизи аэродрома расположились ведущие авиационные ОКБ Сухого, Микояна, Ильюшина, Яковлева. С этого аэродрома в воздух поднимались выдающиеся летчики Петр Нестеров, Сергей Уточкин, Владимир Кокинаки. С Ходынки совершил свой последний вылет Валерий Чкалов. Все знали, что самолет недоделан. Планировалось, что летчик совершит пару кругов над полем, и этого будет достаточно. Но Чкалов всегда жил на грани фола. Он всегда рисковал, играл со смертью. Он умудрялся выписывать фигуры высшего пилотажа даже на совершенно неприспособленных для этого самолетах, и на этот раз он забрал в сторону от аэродрома. А мотор заглох, и высоты уже не хватало дотянуть до взлетно-посадочной полосы. Чкалов пытался посадить самолет на Хорошовском шоссе, для этого совершенно неприспособленном и даже не заасфальтированном, но посадка вышла жесткой, летчик погиб. Сейчас на месте его гибели установлен памятный камень. Конечно, по мере того, как росла Москва испытывать самолеты на Ходынке становилось все опаснее. А если самолет рухнет на жилой дом? Поэтому испытательный аэродром закрыли, но открыли вертолетную площадку. Сейчас мы добираемся в Шереметьево и Домодедово на аэроэкспрессах, а люди 60-х годов пользовались вертолетами. Они летали по расписанию с Ходынского поля. Здесь в годы Первой мировой войны работала первая московская радиостанция. Она была только передающей, приемники стояли в Твери. Строить ее пришлось потому, что в первые месяцы Первой мировой войны немцы перерезали в Балтийском море подводные телеграфные кабели, соединявшие Россию со странами Запада. Стало очевидно, что Москве нужна беспроводная связь. В России уже существовало общество беспроволочных телеграфов и телефонов, которое имело опыт строительства таких радиостанций. Опираясь на его опыт, радиостанцию на Ходынском поле выстроили всего за 100 дней. Она заработала в начале декабря 1914 года и позволила поддерживать связь с союзниками в Париже, Уэльсе и Риме. Для обеспечения работы радиостанции были построены также здания машинного отделения, кочегарки, ремонтной мастерской, аккумуляторные пристройки и даже проложен водопровод. Ходынская искровая радиостанция проработала до 1922 года. Вторая московская радиостанция известна намного больше. Это знаменитая Шуховская башня. Гиперболоид инженера Шухова. Очень долгое время ее изображение считалось эмблемой советского телевидения, и до сих пор башня работает. Многие теле- и радиопрограммы транслируются именно отсюда. Особенно эффектна башня по вечерам, когда ее конструкции красиво подсвечиваются. Кинематограф в Москве. Кинематограф, впервые открытый братьями Люмьер на бульваре Капуцинок в Париже, очень скоро пришел и в Россию. Много сделал для развития кино в России удивительный человек, энтузиаст Александр Алексеевич Ханжонков. С 1906 года он занимался прокатом зарубежных фильмов, а уже в следующем году принялся снимать собственные. Кинематографическое ателье он обустроил на Житной улице. Работа наладилась не сразу. Первый задуманный фильм закончен не был, но уже в 1909 году на экраны вышло несколько российских немых кинолент. Экранизации народных песен, сказок и даже поэмы Лермонтова о купце Калашникове. В ателье Ханжонкова работали пионеры русского кино. Режиссеры Василий Гончаров, Евгений Бауэр, Петр Чердынин и Яков Протазанов. Актеры Александра Гончарова, Андрей Громов, Петр Чердынин, Вера Холодная, Иван Мажухин. Были у Ханжонкова и конкуренты — Александр Дранков, Дмитрий Харитонов. Именно к Харитонову ушла от Ханжонкова красавица Вера Холодная, на обеих киностудиях неизменно снимавшаяся в салонных мелодрамах. Ее внешность идеально подходила для немого кинематографа, бледная, с тонкими чертами лица и крупными, выразительными глазами, которые для съемок актриса подрисовывала угольной подводкой. И что самое главное, у Холодной не было румянца, который в черно-белом кино выглядит ужасными серыми пятнами. Манера игры того времени заметно отличалась от современной. Качество изображения было довольно низким, а передаваемые титрами диалоги — простыми и примитивными. Они разрывали действие фильма, и злоупотреблять титрами было нельзя. Поэтому актерам приходилось выражать все чрезмерно эффективной мимикой, трагически сводить брови, кривить рот. Москвички наблюдали за экранными кумирами и принимались им подражать. Обводили глаза толстыми черными линиями, белили лица, выбирали помаду потемнее. И главное, часто и в жизни принимались вести себя так же неестественно, как героини немых фильмов. Тучерезы. В это время в Москве появляются первые тучерезы — дома выше 8 этажей. Автором таких проектов был Эрнст Рихард Нирнзе. Наиболее известен из его домов тот, что стоит в Гнезняковском переулке. Его фасады отделаны в стиле модерн и украшены керамическими панно. Судьба самого Нирнзе туманна. Одни говорят, что во время революции он покончил с собой, другие, что пропал без вести, пытаясь эмигрировать, третьи, что он все же перебрался из России в Польшу и умер в Варшаве в середине 30-х годов. Общественный транспорт. С ростом населения развивался общественный транспорт. Он был представлен по большей части извозчиками. Но с 1847 года на улицах появились линейки, экипажи по 6-10 пассажиров, следовавшие по определенному маршруту. В линейку запрягали 2 или 3 лошади, в каждой линейке были кучер и кондуктор. В 1872 году по Москве стала курсировать конка. Рельсовый гужевой транспорт. Проработали конки до 1912 года, пока их не сменил трамвай. Первая постоянная линия, Петровская, проходила от Иверской часовни до Петровского парка через Страстную площадь и Тверскую заставу. В Москве встречались двухэтажные вагоны с империалом, открытым верхом. Места наверху были дешевле, они стоили всего 5 копеек. Но дам туда не пускали. Считалось, что дамы в пышных юбках не смогут подняться по узкой винтовой лестнице, не нарушив приличий. В 1899 году в Москве появился первый трамвай. Он был совершенно не похож на современные и работал на пару. Первый паровой трамвай прошел от Бутырской заставы до Петровской земледельческой академии, Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Через год открыли вторую линию от Калужской заставы до Воробьевых гор. Ну а потом трамваи перевели на электричество, которое вырабатывала Раужская ГЭС. Первые модели трамваев были зарубежного производства. Они могли развивать скорость до 25 км в час. Скамейки в тех старых вагонах располагались вдоль салона. С 1909 года стали появляться вагоны отечественного производства, прозванные фонарными, из-за фонарей на крыше. В конце старейшей трамвайной линии сохранилась самая старая трамвайная остановка в Москве. Конечно, отреставрированная. Она первоначально была деревянная, а дерево столько не простоит. Возраст сохранившегося ажурного павильона оценивают по-разному. То ли конец 19-го, то ли 1920-е. Конечно, к началу 21 века павильон этот был уже полуразрушен и поэтому подвергся основательной реставрации. Внеуличный транспорт. Но все же старинная планировка Москвы, узкие улицы города не соответствовали требованиям новой эпохи. Еще в 1900-е годы стали обсуждать проекты прокладки в Москве новых дорог, внеуличных, подземных или надземных. В 1898 году жюри Петербургского путейского института выдало специальную премию выпускнику Григорию Дубелиру, в будущем выдающемуся ученому, за дипломный проект строительства метрополитена в Москве. В начале 20 века инженеры Трубников, Груцкевич, Руин и Антонович представляли проекты метрополитена, включавшего эстакады и подземные тоннели. Наиболее известен был план Петра Ивановича Белинского и Евгения Карловича Кноры, представленный в 1902 году. они предложили пробить сквозь городскую застройку улицы Дублеры, параллельной Тверской и Мясницкой, и проложить над ними металлические эстакады скоростной электрической дороги, в других же местах прорыть тоннели. Над Страстной и Красной площадями тоже должны были быть сооружены исполинские эстакады, сходящиеся к центральному вокзалу у Кремля. При всей своей грандиозности их план был довольно варварским. Пришлось бы снести много исторических зданий и несколько храмов. Предложение потрясло современников и вызвало бурные протесты церкви и общественности. К тому же инженеры смогли представить лишь приблизительные расчеты стоимости метрополитена и все время перерисовывали его схему. Московская дума сочла авторов авантюристами и отказала им. Все эти обсуждения завершились строительством Московской окружной железной дороги. Ныне это МЦК. Дорогу эту признали одним из грандиозных и красивейших сооружений России. Ее окружность составляла около 50 верст. Из окон поездов пассажиры могли любоваться дачной местностью, некоторыми историческими памятниками, а также заводами и фабриками. Дорога быстро стала пользоваться популярностью. Многие покупали билеты на поезд не потому, что им надо было куда-то ехать, а просто чтобы покататься. Но помимо окружной дороги были и другие проекты. Некоторые из них включали строительство многочисленных подземных тоннелей, прообраза метро. Развитие промышленности. Новая архитектура. В XVI веке местность за земляным городом была покрыта перелесками, полями и пашнями. Здесь располагались села Кудрино, Сущево, Красное, Миусы. Процветали монастыри Данилов, Донской, Новодевичи, Андроньев, Новинский, Симонов. Все они дали имена районам современной Москвы. Но время шло, начала развиваться промышленность. В XIX веке между Садовым кольцом и заставами были построены вокзалы — Николаевский, Ленинградский, Ярославский, Рязанский, Казанский, Курский, Нижегородский, Павелецкий. Вокруг вокзалов развернулось большое жилищное и промышленное строительство. По мере развития капитализма в России здесь же у застав вырастали заводы и фабрики — завод «Брамлей», завод «Динамо» и другие. В Москву в поисках работы стали перебираться рабочие семьями, по большей части то были освобожденные и одновременно разоренные реформой 1861 года крестьяне. Фабриканты нанимали их и селили в общежитиях, казармах, где зачастую отсутствовали самые элементарные удобства. К концу XVIII столетия в Москве работало несколько десятков промышленных предприятий. Спустя полвека их было уже более 250. К концу XIX века Москва стала крупным промышленным центром. Как следствие, возник новый архитектурный стиль. Промышленники могли экономить на рабочих, но свои заводы и фабрики они старались украсить, чтобы достойно выглядеть перед конкурентами и деловыми партнерами. На берегу Москвы-реки, на Софийской набережной, до сих пор высятся эффектные здания из темно-красного кирпича, ранее принадлежавшие кондитерской фабрике «Эйнам» при советской власти «Красный Октябрь». Оно было построено в 1867 году. Для рекламы своих конфет товарищество «Эйнам» печатало яркие рекламные плакаты. Старожилы еще помнят дивный аромат шоколада в воздухе вокруг фабрики. Он ощущался даже на противоположном берегу реки. В 1876 году заработал Бадаевский пивзавод, по архитектуре напоминавший старинный замок в романском стиле. В похожем стиле был выстроен газовый завод в Нижнем Сусальном переулке, ныне там бизнес-центр. Перекрытия газгольдеров создавались по проекту инженера Шухова. Нарядными были корпуса кондитерской фабрики «Сиу» на Ленинградском шоссе. Их стены были выложены узорами из темного и светлого кирпича, наподобие флорентийских дворцов и храмов. В 1915 году товарищество «Проводник», эвакуировавшееся из Риги, приобрело пустырь на берегу реки Хапиловки, где по проекту архитектора Георгия Евланова был выстроен величественный неоготический корпус электрозавода. Славно имя Владимира Григорьевича Шухова. Современники называли его русским Эдисоном, а ныне он официально включен в перечень 100 лучших инженеров всех времен и народов. Именно Шухов создал сетчатые оболочки, несущие строительные конструкции, без которых немыслим современный хай-тек. Творческую жизнь Шухова определила поездка в США на Всемирную промышленную выставку. Там он познакомился с русским эмигрантом Александром Вениаминовичем Барри, предпринимателем, ставшим ему на всю жизнь компаньоном и лучшим другом. До самой смерти Барри они работали вместе, осуществив массу полезнейших проектов. Прозрачные кровли Петровского пассажа, Пушкинского музея и ресторана «Метрополь», ажурный дебаркадер Киевского Брянского вокзала. Инженер Шухов рассчитал стальной каркас огромного здания магазина «Мюр и Мерлис» современного ЦУМа. Проект семиэтажного здания с двумя подвальными этажами разработал архитектор Роман Клейн, применив совершенно новую для Москвы технологию. Он использовал несущие конструкции из металла и бетона. Так строились небоскребы в Америке. Новаторское решение позволило стены сделать более тонкими, а размер окон увеличить, что обеспечило хорошую освещенность. Рабочие окраины Москвы. В XIX веке вокруг городов стали возникать так называемые рабочие окраины. Участки земли, сплошь застроенные заводами, фабриками и деревянными бараками, где жили рабочие. В санитарном отношении эти места оставляли желать лучшего. В домах не было канализации, а ядовитые стоки с фабрик в лучшем случае спускались в близлежащие реки, а в худшем сливались просто на улицу. Из-за этого вода в колодцах была мутной и вредной для здоровья. Рабочие и их дети часто болели, причем болезни эти были очень опасными — корь, скарлатина, дифтерит, возвратный тиф. На самих заводах условия работы были ужасными, а охрана труда попросту отсутствовала. Рабочий день длился по 12-14 часов при крошечных зарплатах. Больниц для рабочих не было, в лучшем случае при заводе имелся фельдшер. Несчастные случаи на производстве были обыденным явлением. Завод предпринимателя Гужона, нынешний Серп и Молот, так и называли «костоломным». Самого Гужона ненавидели настолько, что во время гражданской войны он был убит на собственной даче солдатами добровольческой армии, не красноармейцами. На заводе американца Барри в Симоновской слободе клепали железные листы. И было так шумно, что рабочие глохли. Их так и называли глухарями. Но никаких компенсаций они не получали. Однако на этом заводе условия еще считались вполне приличными. Рабочих бесплатно кормили обедом, щами и кашей. Постоянно дежурил фельдшер, два раза в неделю приезжал врач. В Тюфелевой роще находился химический завод русского акционерного общества «Шеринг». Там вырабатывали хлор. На заводе работали по большей части женщины. Хлор сильно сказывался на их здоровье. Работниц сразу узнавали по желтым несмываемым пятнам на коже. Особенно желтыми были руки и лица, незащищенные части тела. Рабочие были недовольны своей жизнью. Они все активнее протестовали, устраивали забастовки и демонстрации. В 1905 году эти многочисленные протесты вылились в Первую русскую революцию.